Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Я Алла Митрофанова, и вы знаете, абсолютно счастливый человек, потому что сегодня в этой студии вместе со мной и вместе с вами люди, о которых, я думаю, что постоянные слушатели Радио «Вера» слышали уже не раз. Если помните все наши рассказы об удивительной Карелии, о Водлазере, о первом в России национальном парке, созданном еще в 90-е годы замечательным энтузиастом, который с юга приехал на север, потому что искал там край непуганных птиц, а впоследствии стал сельским священником в этих местах. Вот этот уникальный человек, священник Олег Червяков, собственно, сельский священник с Водлазера, сегодня здесь у нас впервые в студии Радио «Вера». Отец Олег, как же я рада вас видеть.
Спасибо.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Киселева, член Союза художников, художник, детский иллюстратор, и мольер, и иконописец, также с нами в этой студии. Татьяна, приветствую вас.
Здравствуйте.
И Татьяна здесь по особому поводу. Дело в том, что мы, современники, ну, наверное, в наше время практически небывалого события. Мы, когда жития святых читаем или историю читаем, периодически нам попадаются такие факты, как, допустим, обретение мощей святого. И когда читаешь такие вещи, кажется, где-то это все очень далеко, не с нами, и к нашей земной, современной и не лишенной сумасшедшести жизни отношения, наверное, не имеет. А вот и нет. Дело в том, что не так давно на Водлазере были обретены мощи преподобного Диодора Юрьегорского. Точнее, не на Водлазере, а на границе Карелии и Архангельской области, на Юрьевой горе, в том месте, где стоял монастырь преподобного Диодора. Этот святой, отец Олег, поправьте, через поколение ученик преподобного Сергия Радонежского.
Ну, может быть, даже через два поколения, но он относится именно к последователям преподобного Сергия. Он не был собеседником, но он был последователем, и братья Троицкой обители и владыка Феогност, когда мы с ним встречались некоторое время тому назад и беседовали о преподобном Сергии, о его учениках, он твердо объявил преподобного Диодора последним учеником преподобного Сергия. Вот. А определить можно и определяется принадлежность к этому гнезду учеников Сергиевых, потому что его последователи строили троицкие храмы, именно троицкие храмы, их построено множество, и обители, которые создавали последователи преподобного Сергия, обязательно имели в себе троицкие храмы. И преподобный Диодор построил храм в честь Святой Живоначальной Троицы в непроходимых, отдаленных местах русского севера, вот, местах, может быть, это и в то время, и сейчас, это уж точно самый такой отдаленный, труднодоступный монастырь русского севера. И этот монастырь назвался при всем при этом Царской пустынькой.
Расскажите подробнее, почему так. Вот, собственно, Татьяна, тот художник, который занимается изготовлением раки для преподобного Диодора Юрьегорского прямо сейчас. Ну, рака святых, как правило, благо украшается. Там есть ряд икон. И, Татьяна, вы в технике горячей эмали ведь занимаетесь изготовлением раки?
Да, те сюжеты, которые будут на раке, они будут выполнены в технике горячей эмали Паскани. Это техника, которая у нас в России в 17 веке была на высочайшем уровне. В Сольвычегодске в основном мастера были этой техники.
Вот. Потрясающе. И об этом тоже чуть позже подробнее поговорим, потому что такое техника горячей эмали? Ну, я думаю, можно в интернете поискать, посмотреть, но лучше сразу искать работы Татьяны Киселёвой. Уж если смотреть, то самых лучших сразу мастеров. А давайте с самого начала. Отец Олег, знакомы мы с вами, наверное, лет 15, если не больше. И началось, нет, больше, 20. Даже больше, 20. Началось все с того, как я совсем юная и наивная однажды отправилась к вам от журнала «Фома» в командировку на Водлузеро. И увидела такое, чего не встречала нигде и никогда. Потому что озеро, понятно, с чистейшей водой. Вы, там, пожалуйста, можно подойти к берегу озера, зачерпнуть кружкой этой воды и ею напиться. Она прекрасна. Вокруг национальный парк, который сберег в 90-е, в лихие 90-е, сберег от вырубки Карельскую тайгу. Собственно, вы его учредили, как понимаю, специально для того, чтобы браконьеры тайгу не вырубали и не глушили рыб в Водлозере, поскольку рыбы там прекрасные, там судаки грандиозные совершенно водятся. Вот с этим тоже была беда. И для восстановления того духовно-биологического, наверное, можно так сказать, или духовно-природного баланса, который на Водлозере был исторически, вы вместе с вашей супругой Натальей стали восстанавливать в окрестных деревнях часовня, а на Ильинском погосте на острове восстановили Ильинский храм, и со временем там появилось братья. Вот расскажите, пожалуйста, сами, чтобы не я вещала на эту тему, а как это все было, с чего началось для вас, и как вы, будучи директором национального парка, приняли решение круто изменить свою жизнь и стать священником?
Ну, надо сказать, что меня на север привела мечта, и я путешествовал вслед за писателем Михаилом Пришвиным, который 100 лет тому назад побывал в этих заповедных местах и написал свою, может быть, самую лучшую повесть «В краю непогонных птиц». Отправившись по его следам, я, к удивлению, обнаружил всю природную гармонию, все это великолепие Богом сотворенного мира в неизменном первозданном виде на востоке Карелии. И, но это все было очень хрупко, и вот этот участок тайги, участок нетронутой природы находился под большой угрозой. Туда строили лесовозные дороги, сразу несколько больших леспромхозов, которые вели вырубки на огромных пространствах. Это был такой трансконтинентальный лесоповал советской эпохи. И вот этот уголок нетронутой тайги чудом сохранился именно благодаря своей отдаленности, труднодоступности. И с тем, чтобы сохранить заповедную тайгу русского севера, я решил посвятить свою жизнь созданию там национального парка. И удивительно то, что в самый начальный период этой работы я еще, человек очень далекий от церкви, решил поставить, дал обет, поставить поклонный крест на монастырском озере, если Господь Бог благословит эту немыслимую и невозможную затею создать национальный парк на площади в 5000 квадратных километров. Вот, в территорию парка, ну, должно было отойти примерно 10% лесосырьевых ресурсов целой республики. Это, ну, в то время, в советское время, это из разряда немыслимого и невозможного. И Бог благословил. 10 лет спустя, после правительственного решения о создании национального парка, мы все-таки я не забывал об этом обете, но не получалось его исполнить сразу, все откладывались сроки. И вот 10 лет спустя, в 2001 году, мы отправились небольшой экспедицией на Юрьеву гору с отцом Нилом, постриженником Валаамского монастыря, и поставили там поклонный крест, который был срублен из сосны, ну, поскольку это обетный крест, его нужно было на месте и вырубить топором из сосны. Так, таков был обет.
А вы сами рубили?
Да, я сам его рубил. И матушка помогала вырезать титлы на кресте. И когда вечером, поздно вечером, мы несли из рощи на вершину горы этот крест, уже, ну, такие были густые сумерки, начало августа, уже белые ночи заканчиваются, мы взяли свечи. Взяли свечи, ну, может быть, для того, чтобы освещать дорогу, может быть, для торжественности события, обозначения торжественности события. Мы шли с песнопением тропарей, возглавлял это шествие батюшка Нил. И матушка стояла поодаль, и она потом поделилась со мной, что свечей, которые она посчитала, было на две больше, чем участников этого шествия. То есть мы несли семером, а свечей она насчитала девять. И она несколько раз пересчитывала и удивлялась. Ей сразу пришла мысль, что, может быть, Диодор несет, но почему на одну больше? Это открылось как раз несколькими годами позже, когда были обретены мощи преподобного Прохора вместе с Диодором. Вот тогда открылась эта удивительная загадка, что огоньков было не на одну, а на два больше. Вот.
Это 2001 год.
В 2001 году мы ставили крест. Сам обет я дал в 89-м, наверное, году, 1989 году, когда я был еще студентом Харьковского университета и путешественником, вот, и мечтателем. Когда, ну, удалось добиться решения создания правительственного постановления о создании национального парка, ну, а я собирался себя посвятить науке, вообще учился не на биолога, не на лесника, моя специальность была теоретическая ядерная физика, мне очень нравилась моя специальность, хотел посвятить свою жизнь науке, вот, но мне было предложено возглавить созданный национальный парк, и так я, не думая, не желая, не стремясь к этому, стал директором в очень юные годы, вскоре после окончания университета. И работая директором национального парка, я очень много сил посвящал тому, чтобы восстанавливать храмы, часовни. И восстанавливать не как объекты, как памятники архитектуры, а именно была мысль восстанавливать их как действующие храмы. Мы мечтали о том, чтобы Подлазерский край был не просто природный заповедник или туристическое место, а мечтали о том, что там возродится жизнь, возродится культура. И понятно, что культура Подлазерья должна строиться на основе православия. Надо сказать, что это место в своей истории, ну, имело такое духовное напряжение, такое духовное средоточие, которое, ну, очень выделяет этот край из других районов севера, хотя, конечно, весь север осваивался подвижниками, пустынниками, монахами. Прежде всего, так происходило освоение наших северных пределов, и вот Лазерь — это была часть огромной, вот так называемой фиваиды нашей северной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Напомню, в нашей студии священник Олег Червяков, наш гость с Водлазерья, сельский священник. Даже вот затрудняюсь сказать, в скольких храмах и часовнях служит отец Олег, потому что по всему Водлазерью все, что восстановлено, это все места вашего служения. Верно?
Ну, сейчас и не только Водлазерье. Сейчас в наш приход входят и другие старые храмы Пудожского края.
Еще дальше.
Да, и более того, к нам сейчас готовится решение, чтобы приписать к Водлазерскому приходу древнейший храм Пуда, Республики Карелия, ну, Русского Севера, храм Петра и Павла на Лычном острове в Кандапорском районе, вот, где мы также очень много делаем, чтобы восстановить этот храм, восстановить, главное, его богослужебную, духовную жизнь. Вот, и, ну, речь ведь не только о том, чтобы просто совершать те или иные богослужения. Речь, ну, наверное, о том, чтобы собрать память места, найти историю родов тех людей, которые жили, которые еще как-то сегодня связаны со своим родным краем, а все это места уже давно покинутые людьми, и большой труд в том, чтобы найти их, разыскать, восстановить память в поколениях, и большому счастью, радости удается иногда отследить поколения или простых крестьян, или священнослужителей, ну, вплоть там до 16-17 века, это вот удается. И вот в этом смысле русская земля, наша земля русская на севере, она снова собирается вокруг Христа, вокруг храмов Божьих. Это вот хороший знак возрождения.
В нашей студии также Татьяна Киселева, член Союза художников, детский иллюстратор и мольер, иконописец. Татьяна, вы один из регулярных гостей Водлазерья.
Да.
И, наверное, когда вы туда приехали, ну, я же тоже там бывала, да, увидели примерно то же самое. Прекрасная деревня Куганаволок, отцом Олегом построенный там храм. А дальше, чтобы попасть в другие места, края, там, где Куганаволок, деревня населенная, село теперь уже, да, населенный пункт. Вот дальше, в Водлазерье, оно пустое. Есть деревня, действительно, да, ну, где-то там, может быть, 2-3 жителя, где-то там что-то, вот какая-то жизнь еще теплится. А остальные места, в основном, это лесники, ну, и деревня, которая называется Варишпельда, где живет как раз отец Олег, где, наверное, и вас принимали в гостях так же, как да. и меня. Деревня, там два дома. И кроме отца Олега и матушки Натальи, больше никого. Животные только, да? Курицы, козы прекрасные, овечки, кони. Не знаю, кони сейчас есть, отец? Есть, да? Есть.
Три лошадки у нас живет. Но вокруг-то бродят стада, олени, ходят лоси, медведи. Это заповедный край. И надо сказать, что Водлазерье — это ведь сегодня такой островок Северной Фиваиды. Мало что напоминает о современной жизни, о цивилизации. И все так же, как было в 17 веке, когда туда пришел Диодор и основал свою обитель.
То есть нет электричества, нет водопровода. Вот этого всего, что мешает человеку, отвлекает, да, расслабляет
ни дорог,
комфортом.
Ни троп, только ничего. На лодке мы перемещаемся, жизнь происходит на островах.
А зимой на буранах.
Зимой
это
на
такие мотоциклы, да,
да.
На лыжах. А, Татьяна, поделитесь вашими впечатлениями. Вы впервые, когда с Водлазерьем встретились, о чем подумали?
Мы с мужем приехали в Варишпельду в 21-м году. И вот я увидела то, что вы сейчас перечислили. Это двух людей и живущих вокруг них счастливых животных, которые просто с ними, они, даже у них собака, которая встает на молитву вместе с батюшкой и матушкой. А я в свое время написала и нарисовала книжку для детей «Чудесная дружба». Она вышла, переиздавалась, ну, много раз. И у меня как-то вот это все сложилось в такую картину чего-то очень родного, что где-то я уже все это видела. Вот. Ну и, конечно, когда я узнала о Диодоре, первое мое желание было: надо туда обязательно попасть.
Тут важно пояснить, что Водлозеро – это одно пространство. Монастырское озеро, где стоял монастырь преподобного Диодора, это другое пространство. Это уже Архангельская область, но это недалеко. И вот как раз там, дорогие слушатели, если помните случай, который я рассказывала в «Светлых историях», когда мы на буранах, вот на этих самых мотоциклах, на лыжах, через Карельскую тайгу зимой, ну, в самом-самом начале марта, на севере это еще совсем-совсем зима, мы ездили туда 120 километров, и первый-последний раз в жизни я была участником литургии в сугробах. Для отца Олега это реальность практически вот регулярного такого служения. И поездки туда на Монастырское озеро с вашего Водлозерья, и богослужение в сугробах, и вообще на открытом пространстве. Верно, отец Олег?
Ну да, мы служим литургию в часовнях иногда и на открытом пространстве. Но сейчас это происходит уже несколько иначе. Богослужение на открытом пространстве у нас происходит в сердце Водлозерской тайги на озере Варозеро. Это озеро находится где-то в 20 километрах от нашей деревни, в лесу, туда нет троп. Ну, можно пройти по такой едва приметной звериной тропинке с нашей деревни, и туда мы совершаем паломничество иногда вот с нашими прихожанами, молодыми людьми из Петрозаводска, которые к нам приезжают. Там у нас стоит часовня архистратигу Божьему Михаилу и небесным силам бесплотным. Мы туда приходим поклоняться ангелу-хранителю Водлозерских лесов, вот, служим службу Христу Богу, конечно, но вот мы поклоняемся и ангелу-хранителю. Мы убеждены, что у нашей заповедной тайги есть ангел-хранитель от Бога. И часовенка, которая посвящена небесным силам и нашему органу ангелу-хранителю, она стоит на вершине высокой-превысокой горы с такими крутыми склонами, что туда можно забираться только на четвереньках. На вершине этой горы стоят высокие сосны, корабельный такой бор сосновый. Это круче обрывается в озеро, и так, что когда ты стоишь на вершине горы, под тобой, под твоими ногами светлая гладь озерная. По сторонам сосны, колонны, подпирающие небо, а над головой небеса. А часовенка, в нее нельзя зайти, но там алтарь. Туда можно протянуть руки, а внутри алтаря эмалевый иконостас из горячей эмали.
Татьяна, работы нет?
Нет, это работы моей подруги из Санкт-Петербурга, Ольги Лосенковой. Она как бы первооткрыватель этого места, а потом уже появилась там.
И мы совершаем там литургию под открытым небом. И мы называем этот храм Троицким собором, поскольку весь мир — это храм Божий. И Бог своим пришествием осветил весь мир. И наш храм — это весь мир, вся Вселенная, и этот заповедный край. И над нами купол небеса, сосны — это стены и колонны нашего собора, подножие — озерная гладь. Там совершается богослужение, совершается литургия. Не всегда бывают прихожане. Точнее, прихожане бывают всегда. Была история, когда первый день Пасхи в этом году я отправился туда совершить литургию.
А сколько в расстояниях это из вашей деревни Варишпельды?
Ну, это 20 километров.
Пешком вы ходите?
По глухому лесу, пешком? По тайге. Ну да, зимой нам можно как раз на снегоходе проехать, летом только пешком. Вот. И я немножечко посетовал, ну как же так, вот никого нету в этот раз, и я один буду служить литургию, а такое бывает. И я не очень долго сетовал, потому что я обнаружил, что рядом со мной стоят олени. Они стоят, расположившись таким полукругом вокруг этой часовни. Я их обнаружил заранее, когда подъезжал на снегоходе к этому месту. Я увидел, что прошло стадо оленей и зашло как раз в эту рощу. Ну, все-таки они могли уйти и не дожидаться меня. Но так случилось, что они ушли недалеко, они подошли в подножие этой горы и расположились вокруг часовни и слушали молитву. Так что и в этот раз были прихожане.
Вы знаете, если бы я не побывала у вас там и не увидела своими глазами, как это происходит, мне бы, наверное, и сейчас у меня бы появилась такая грешная мысль, что вы пересказываете сюжет какой-то приключенческой книги или что-то подобное. Но нет, это правда. Олени, которые пришли на литургию, маленькая, крошечная вот эта часовня, туда же зайти нельзя, так понимаю, там места просто нет.
Там нет места, она стоит на высоких ногах. Она вся из срубленная из дерева, это сруб такой, серьезный капитальный сруб с кровлей, с крестом, двухстворчатые врата, но туда нельзя зайти. Там внутри есть алтарь, куда можно только просунуть руки.
Вот есть эта особенность. Как, напомните, деревня называется, это, о которой вы сейчас говорите?
А это не деревня, это лес, это тайга, это необитаемая пустыня.
Часовню тут, получается, вы не восстановили, а поставили заново.
Да, конечно.
Понятно.
И она посвящена ангелу-хранителю нашего заповедного края.
Вот у отца Олега есть эта особенность. Ну, я не знаю, как вы это делаете. Ну, понятно, что часовню вы ставите своими руками, да. Когда я у вас спросила, ну, ведь это же там средства какие-то, что-то, вы мне сказали совершенно честно и открыто, да мы как-то начинаем делать. А если что-то нужно, Господь посылает. По всему Водлазерью стоят восстановленные или заново построенные вами часовни и храмы. И это все вот делается вашими руками, и, ну, пошлет Господь людей-помощников, будут помощники. Или своими силами. Это как вообще все?
Ну, строит Господь, и это чудо, и мы свидетели этого чуда, которое совершается на наших глазах, и мы бесконечно благодарны Господу, что Он нам доверил быть свидетелями, участниками этого чуда, Его сотрудниками. И ничего, буквально ничего мы не присваиваем себе, не считаем, что это все благодаря, что нам Господь дал счастье и радость потрудиться вместе с Ним и поучаствовать в этом деле возрождения края. Ну, я, собственно, ведь как и стал священником, мы восстанавливали Ильинский храм, Ильинский погост древний, и пригласили туда на служение отца Нила, пострижника Валаамского монастыря. Он вел подвижническую жизнь, но был убит злодеями в 2003 году. 20 лет как раз уже прошло в этом году, 20 лет, как с тех пор. И владыка сказал, что ну, больше я не смогу никого найти к вам, это слишком далекий край.
И кто согласился бы в таких условиях еще жить?
В таких условиях жить, ведь батюшка жил в неотапливаемом храме, служил, жил в доме, где у печки зимой замерзала вода в ведре. Вот, но он был счастлив и радовался тому, что небо близко, до него можно рукой дотянуться. Вот, но он был, видимо, действительно единственным. И тогда владыка предложил служить мне, раз ты построил эти храмы, раз ты так хочешь, чтобы духовная жизнь не прекращалась на Водлазере, то становись священником.
Буквально на минуту мы сейчас прервемся. Дорогие друзья, напоминаю, что в нашей студии сегодня удивительные гости. Сельский священник с Водлазерья. Олег Червяков, отец Олег, и Татьяна Киселева, член Союза художников, детский иллюстратор и мольер, и иконописец. Во второй части программы поговорим сейчас уже о Монастырском озере, о монастыре преподобного Диодора и о том, как в наше время были обретены мощи этого святого. Я, Алла Митрофанова, буквально через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что в нашей студии сегодня люди, ну, первый раз на радио «Вера», хотя, думаю, что постоянные слушатели уже в курсе того, о чем мы сегодня говорим. Карелия, Водлазеро, национальный парк и удивительные места, где люди и животные в гармонии друг с другом живут и славят Бога. А также восстанавливаются старинные часовни, строятся новые часовни, ставятся поклонные кресты, строятся храмы и служит там сельский священник, отец Олег Червяков, который сегодня здесь, в нашей студии. И также здесь сегодня Татьяна Киселева, член Союза художников, детский иллюстратор и мольер, иконописец, гость Водлазерья и тот самый мастер, который сейчас занимается изготовлением раки для преподобного Диодора Юрия Егорского, чтобы его мощи, достойный ковчег, имели для сохранения. Татьяна, как понимаю, когда вы 2 года назад оказались в этих местах и приехали на Монастырское озеро уже с Водлазерья к преподобному Диодору, то храм, который отец Олег там поставил, уже стоял. Потому что когда мы были, его еще не было. Почему-то я говорю, что мы в сугробах, да, литургия, отец Олег служил в сугробе. Когда вы приехали, там уже был деревянный храм.
Да, он Троицкий храм был построен в 14 году. Архитектор Баде этого храма.
Поставлен он трудами отца Олега, опять же.
Наши,
ну, общины.
Да. Общины. Да, об этом мне рассказывала матушка, как на снегоходах по одному, по два бревна они все эти 100 километров возили по бревнушку этот храм и строили. Это, конечно, фантастическая история.
А сколько же времени это потребовалось для того, чтобы возвести храм? Ведь он же довольно высокий.
Ну, храм, да, высокий, наверное, ну, больше 20 метров высотой. Это деревянный сруб, вот, довольно массивный, двухэтажный храм. Там есть нижний зимний храм-усыпальница, где находится рака преподобного Диодора и преподобного Прохора. И второй этот храм посвящен введению Божьей Матери в храм. Верхний храм, собственно, Троицкий, довольно массивное сооружение, но кроме того, там ведь построена и часовня над кельей преподобного, и сама келья восстановлена, келья-землянка построена, ну, дом смотрителя довольно просторный. То есть это целый комплекс построен в этом глухом, непрохожем, совершенно недоступном краю, куда добраться можно только на вертолете. И туда нет ни троп, ни дорог, по реке можно подняться, но это путешествие, спортивное путешествие третьей категории сложности, если говорить о любителях путешествовать на байдарках или рафтах, потому что река очень порожистая, труднопроходимая. Вот. И вот человек, который берет в руки путеводитель и совершает путешествие в этот заповедный таежный уголок, выходя с Иликсы на простор озера Монастырского, вдруг видит какое-то совершенно фантастическое зрелище, когда в озеро глядится в отражение озерное, смотрится высокий, стройный деревянный храм. Ну, это такое вот китежское видение какое-то.
Абсолютно.
Вот, совершенно первозданные леса кругом, плавают лебеди в затоках Монастырского озера, высокие ели, сосны смотрятся, вот и вдруг храм. И это не видение, это реальность. Как это все там появилось, я сам удивляюсь, потому что храм мы строили на другом острове, в 100 километрах южнее, на Водлазере, где тоже нет дорог, где нет троп, но все-таки там как-то ближе к жилью, хотя бы немножечко ближе. Вот, мы строили сруб этого храма в Варишпильде, и когда он был закончен, Строили мы его несколько лет, и глядя на эту, ну, просто громадину, ну, было совершенно непонятно, как он попадет на озеро Монастырское, на 100 километров вот по этим лесам, болотам, буреломам, вот, как вообще туда добраться, туда, ну, можно налегке проехать в хорошую погоду.
Это как вот мы ездили. Вот,
да, но, ага. Но тащить бревна, вот, 9-метровые, как это все возможно. Но Господь устроил все, и мы просто в очередной раз взялись и начали это делать. Мы просто взяли большие сани, вот, на эти сани погрузили большие бревна, вот, стали прокатывать дорогу туда, размечать ее, и это был, правда, очень большой труд, но Господь прислал несколько волонтеров из Архангельска, вот, из Онеги, вот, которые вместе с нами выполняли этот нелегкий труд. Но работа по перевозке сруба продолжалась 2,5 месяца без остановки, каждый день. Рейс занимал, мы начинали в 4 утра, грузили бревна, увязывали их, вот, в 7 утра мы выезжали. К 4 примерно после полудня мы добирались до места, сгружали бревно, наскоро пили чай на морозе, ехали обратно. Вот, 12 мы приезжали в Аришпильду, где строился сруб, вот, для того, чтобы в 4 утра начать новую загрузку. И вот так 4-5 снегоходов работало в течение 2,5-3 месяцев, без выходных, без остановки. По той причине, что там находилась бригада наших плотников, которые ждали уже эти бревна и укладывали их в сруб, и мы должны были это успеть за тот очень короткий период навигации, поскольку болота и ручьи промерзают только к Новому году, даже к Крещению. То есть вот раньше, там, к середине января туда не проехать, а уже после середины апреля уже не проехать. Вот за этот период нужно было собрать сруб, и не просто собрать сруб, но надо же было сделать столярные изделия, полы, потолки, срезать колоды. Причем это же все традиционное строительство, это же не просто там на саморезах все, это же безгвоздевое строительство. Мы же все делали топорами, теслами, скобелями, вот, деревянные крыши с потоками, тесовые главки под лемех. То есть это, ну, по сути, мы старались сделать так, как, ну, мог бы делать или делал преподобный Диодор. Диодор в то время. То есть это сооружение, но оно вообще, ну, не то чтобы, оно аутентично 17 веку, оно аутентично тому времени, это не, как, не что-то новое, не какое-то вот новое сооружение, но новое, да, по строительству, но по технологии, по архитектуре, по внешнему виду, по замыслу, оно аутентично тому храму, который там мог появиться в 17 веке.
Отец Олег, вы знаете, я просто переживаю только об одном, что у нас бежит время, оно просто мчится, а мне так о многом еще хотелось бы вас расспросить. Просто вот для того, чтобы мы успели хотя бы о самом-самом главном. Расскажите, каким образом обрели вы мощь преподобного Диодора? Было это до строительства храма, после строительства храма? Как вообще это происходит?
Ну, это тоже чудесное событие, оно, безусловно, чудесное. Ну, во-первых, мы почему-то были уверены, что там мощи есть, но у нас не было никаких доказательств этого, потому что мощи могли быть утеряны, они могли быть осквернены, потому что был период богоборческий, когда, ну, специальные экспедиции снаряжались, которые изымали мощи в северных обителях и уничтожали их. Вот, это был очень почитаемый святой, и вполне такая экспедиция могла бы состояться.
Тем даже более, что такое труднодоступное место?
Конечно, тем более, что это место было связано с очень такими грозными событиями, когда там, ну, фактически до начала 30-х годов было белое сопротивление, там был фронт гражданской войны, и как бы нужно было выжигать, что называется, каленым железом все вот это христианское начало, на котором это сопротивление только и могло строиться большевикам. Вот. Мы не исключали это. это. Мы не исключали и другое, что просто благочестивые люди, монахи, могли, ну, близлежащие, например, к Ожезерской обители, могли просто изъять мощи, увезти, перепрятать, перезахоронить. Вот. Но при этом мы уже строили храм. Строили мы храм как усыпальницу над мощами, как храм-памятник преподобному Диодору и его обители. Вот. И когда уже сруб был храма готов, мы озадачились вопросом, а есть ли мощь? То есть должно было быть наоборот. И возник вопрос вообще, где ставить храм? Ну, мы примерно знали, вот, что он здесь стоял, вот, но его нужно было поставить точно над мощами, и вот то место, ну, собственно, усыпальница должна была быть над предполагаемой ракой, к которому приходили поклоняться в дореволюционное время. Вот. Более того, там стоял лес, там, где был храм, стоял лес, а это федеральное особо охраняемое учреждение. Каждое дерево, даже просто небольшой кустик, мог обернуться там, ну, невероятными штрафами, если бы мы взялись просто так там рубить и что-то строить. Вот. Но первое, сруб храма готов, как его ставить в лесу, непонятно. Мы обратились за помощью к Господу, и прошел ураган, который снял полностью под корень весь лесной массив, но не на всей горе, а на территории площадью примерно в полгектара, где стоял монастырь, внутри ограды. Вот рядом ни одно дерево не упало, а внутри это... Под ноль была сведена вся территория застройки. Вот.
Это 21 век. Это, да, мы не житие сейчас читаем, это 21 век.
Это 21 век, это 2012 год. 2012 год. Нам оставалось только оформить акт о том, что территория из лесопокрытая переводится в нелесопокрытую. Это было сделано в Илекском лесничестве Онежского филиала национального парка. Вот. Но все-таки вот пустое уже открытое место, бурелом. Ну, мы стали расчищать, расчистили бурелом. Но все-таки, а где, собственно, рака преподобного? И есть ли там мощи? Мы были несколько самоуверены и стали копать сами. Ничего не смогли найти, понять, разобраться. Нужен археолог. Но где взять археолога с открытым листом, который бы захотел поехать в такую даль, который бы захотел потратить свое время и сделать это, причем бесплатно и срочно? И такой человек нашелся тоже через цепь невероятных событий. Уже через неделю после того, как мы вернулись, ну, как, так сказать, неслонно хлебавшие оттуда, через неделю с нами туда на аэроходе добирался Алексей Алексеев, сотрудник Института археологии РАН. Вот. И мы смогли выполнить работы по квалифицированным, именно квалифицированным раскопкам и определению места захоронения. Причем мы обнаружили удивительные вещи, что в том месте, которое было зафиксировано в описаниях протоиерея Петра Пятницкого, служившего там в XIX веке, и мы нашли остатки раки, вот, нет захоронения. Там его не было. Захоронение было несколько сдвинуто, потому что преподобного похоронили не в храме, а рядом с его им построенным храмом. Вот, потом был построен второй храм уже над мощами святого, потом этот храм сгорел, был построен третий храм, потом четвертый храм разрушили большевики, и как бы вот это место все время менялось. Ну, люди не могли зафиксировать точно. И вот благодаря Алексееву мы нашли точное место погребения Диодора, мы смогли убедиться, что там находится колода с мощами святого, и У нас не было благословения доставать колоду, у нас не было благословения ни от Господа, ни от архиерея для того, чтобы вскрывать гробницу. Вот, но мы точно убедились, что она там есть, мы точно определили место, где она находится, и это, казалось бы, все. Но я задал вопрос археологу, есть же ученик преподобный, он прославлен вместе с ним, как его сподвижник, подвижник преподобного, преподобный Прохор. Значит, он должен быть тоже здесь похоронен, должен, его могилу нужно искать рядом. На что Алексей Алексеев сказал, что ну, я ученый, я не фантаст, я не могу без документов. Нет никаких свидетельств и документов о погребении преподобного Прохора. И только мы поговорили, не прошло даже 40 минут. Над раскопом прошел дождь. И дождь выявил место могилы преподобного Прохора. Эта могила была совсем рядом с могилой Диодора. И когда мы вскрыли эту могилу, мы обнаружили мощи преподобного Прохора. Причем в том самом месте, где должен был поставлен опора фундамента будущего храма. И если бы не этот разговор и не это обретение, эти мощи были бы уничтожены.
При строительстве.
Да, при строительстве.
Ненароком.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Ну, я думаю, что сегодняшний разговор, он практически на каждого человека произведет неизгладимое впечатление. Не про жития мы говорим, написанные во времена средневековой Руси или, может быть, святителем Антонием Храповицким, а говорим про 21 век, про обретение мощей преподобных Диодора и Прохора на Монастырском озере, про то, как сейчас там уже поставлен им храм-памятник над их мощами. Священник, сельский священник, отец Олег Червяков с Водлозера сегодня здесь, в нашей студии. И вот как раз тот художник, иконописец и мольер, который занимается изготовлением раки, достойной раки для преподобного Диодора и преподобного Прохора, Татьяны Киселёвой, в нашей студии. Татьяна, вы уж простите, что мы так с отцом Олегом мы разговором увлеклись, и я меньше времени эфирного уделяю вам, но просто...
Мне самой очень интересно, я многие вещи даже и не слышала.
Это какие-то уникальные просто истории. Отец Олег, спасибо, что делитесь самым таким сокровенным. Татьяна, расскажите, пожалуйста, по вашей задумке, какой должна быть рака для преподобных Диодора и преподобного Прохора?
Ну вот мы в 22-м году с мужем стояли на службе, служил отец Олег. Служба проходила именно вот на Монастырском озере, в Троицком храме. И батюшка нам рассказал о своих чаяниях. Они с матушкой хотят, чтобы здесь была рака. И мы загорелись желанием сделать эту раку. Ну, с чего начать? И начали тоже с жития. Диодор, когда он почувствовал, что должен построить монастырь, вот, он не знал, на какие средства это сделать. И ему было видение, что он должен пойти в Москву. И Диодор пошел в Москву, попал к первому нашему царю Михаилу Федоровичу и его матери и получил от них благословение на постройку монастыря, деньги и церковные сосуды. И вот мы с этого и начали. То есть церковные сосуды – это 17 век, это эпоха русского узорочья, это эпоха высокого уровня русского эмальерного искусства. И вот тут как бы возникла зацепка, что мы должны сделать раку именно, чтобы она была, ну вот пустонька царская, и рака должна быть царской. А вообще, что такое рака? Это такое, ну как бы место упокоения райское, место упокоения святого в раю. То есть она должна быть очень красивая. И вот это вот русское узорочье, которое вышло, этот стиль вышел из недр народной культуры, это был такой пасхальный, очень красивый стиль, который как раз именно вот в XVII веке. И мы решили, что рака должна быть именно вот такая. Она должна как бы напоминать эстетику русского узорочья. И эмаль именно 17 века, эта технология эмали, она имеет право там быть. Вот. И мы сделали вот такой эскиз, причем цвета самой раки, самого тела раки, мы задумали сделать такие, как вот как таежные, лесные, чтобы там были цвета мхов, цвета ягод. Вот это того места, где жили эти святые, это их как бы райская пустынька. Вот такую раку вот мы хотим сделать.
Помогай Бог.
Спасибо.
По-моему, это идея, как сказать, вот эта деликатность, вписанность и в исторический контекст, и в природный ландшафт, и цветами вы хотите попасть, и так, чтобы это соответствовало духу монастыря преподобного Диодора. Ну вот, настоящие художники, они так и работают, насколько знаю. А расскажите про эту технику горячей эмали. Что это такое, в которой вы как раз трудитесь?
Да. Ну, техника очень древняя. Ей, наверное, ну, несколько тысяч лет. Вот. И к нам на Русь она попала из Византии. Сохранилось много византийских предметов церковных и, ну, каких-то украшений женских. Техника потрясающая, потому что она с годами не теряет ни яркости, ни своих свойств. А сама техника выглядит так. Это берется металлическая пластина. В Византии это была золотая пластина, а мы, конечно, не можем себе это позволить, мы берем медь. И сверху наплавляется при высокой температуре, температура у нас в печи 850 градусов, наплавляются такие порошкообразные эмали. Это стекло, ну, грубо говоря, толчёное стекло. И техника эта уже спекается как бы на века. Вот два материала таких, как бы таких, ну, основополагающих. Это металл и стекло, и техника вечная. Краски не тускнеют. Ничего с ним не происходит, ни от осадков, ни, ну, ни от чего. Ну, лишь бы только, ну, как стекло, его нельзя бить. Вот. Ну, и называлась эта техника в 17 веке «Огневые краски».
А, я думаю, что это такая дорогая история, затратная. Но слушая, кто как рассказывает о восстановлении храмов в часовне отец Олег, очень надеюсь, что Господь и здесь тоже управит, и даст и помощников, и удастся нужные средства собрать для изготовления достойной раки для преподобного Диодора и преподобного Прохора. Там цена вопроса, кстати, напомните, какая?
А там, по-моему, 560.
Это вместе, ну, уже посмотрите, из деревянной основы раки и со всеми?
Ну, частично нам дали денег на... То есть есть благотворительница, которая дала деньги на эмали, на иконы. То есть теперь у нас, значит, резьба, ну, закончить эмали, ну, все это собрать, расписать раку, потому что она и резная, и расписная. Это вторая техника, это резное дерево. Это тоже 17 век, это народное такое творчество. Вот, то есть тут совмещаются две техники, которые характерны именно для 17 века. Вот. Ну и собрать и довести.
Вот собрать вот здесь, довести в Карелию,
туда,
до отца Олега,
да,
а из Карелии на Монастырское,
да,
озеро.
Вот.
Это тем же самым зимним путем, На снегоходах, да, отец Олег, получается, надо будет везти. Вот так же, как вы перевозили и храм по бревнам.
Да.
Вы знаете, вопрос, который, наверное, возникает нередко у ваших гостей. Отец Олег, ну вот вы восстанавливаете храм и часовня. Поставили храм на том месте, где был монастырь преподобного Диодора. Служите там вы, и вот еще зверушки приходят, олени приходят. Верно ли это, правильно ли это, как, зачем в пустынных местах созидать вот эту красоту, если людей практически не осталось? В 50-е годы 20 века крестьяне, которые там еще жили в это время, их оттуда вытравила советская власть, и все, и вот теперь... И вы там вдвоем с матушкой Натальей. И вот как это все? Зачем?
Ну, сейчас много говорится о русском мире. Что такое русский мир? Это геополитика, это вооружение или что-то другое. Мы считаем, что русский мир — это прежде всего наша земля, наши святыни и вот эта удивительная гармония, которую мог создать русский человек, возводя землю к небу через храмы, через молитву, через освоение, оккультуривание ландшафта. И мне думается, наш огромный прекрасный заповедник без этих храмов, без поклонных крестов, без молитвы был бы пуст. И едва ли Бог бы благословил это дело, если бы это дело не служило его замыслу о мире и о человеке. Мы восстанавливаем именно гармонию. Именно гармонию, которая заложена в мироздании.
Низкий вам поклон, отец Олег, за то, что вы делаете. И огромный привет матушке Наталье. Благодарю вас, просто нам пора завершать программу. Я понимаю, что мы только-только начали, только вот самых каких-то вот базовых вещей пока коснулись. Говорить можно бесконечно о том, как устроена жизнь на Водлазере. Это какое-то бесконечное чудо. И стоит это чудо, по-моему, на настоящей любви. Если она есть в нашем мире, где-то вот Водлазер — одно из тех мест, куда можно приехать и увидеть ее своими глазами. Священник Олег Червяков, собственно, сельский священник с Водлазера, из Водлазерского национального парка, сегодня был в нашей студии. Татьяна Киселева, член Союза художников, художник и детский иллюстратор, и мольер, иконописец. Эмальер от слова эмаль, да, так, чтобы было понятно. Художник, который профессионально занимается эмалевыми техниками, были сегодня в нашей студии. Дорогие друзья, если вы захотите переслушать этот разговор, а я это точно буду делать и не раз, radiovera.ru, наш сайт, заходите. И по имени священника Олега Червякова и Татьяны Киселевой можно будет программу эту там найти. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. Еще раз низкий поклон за то, что вы к нам сегодня приехали. Благодарю. До свидания.
Спасибо. Спасибо, Татьяна.
Светлый вечер. На радио «Вера».